эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Светлана Павлова, за режиссерским пультом Олег Львов. Здравствуйте. Сегодня понедельник, 19 сентября, и вот что вас ждет в первом часе нашего эфира. В Москве и других российских городах прошли акции протеста против реформирования российской армии. На этой неделе в ООН должен быть поставлен вопрос о признании независимости Палестины и принятии нового государства в члены этой международной организации. И центральная тема нашей программы – Международный инвестиционный форум в Сочи. Считаете ли вы Россию привлекательной страной для иностранных инвестиций? Итак, центральная тема нашей сегодняшней программы связана одновременно с политикой и с экономикой. Сегодня в Сочи завершается Международный инвестиционный форум. На фоне долгового кризиса в Европе и непростой экономической ситуации в США Россия хочет еще раз показать себя как привлекательную для вложения денег страну. Правительство и крупные корпорации рапортуют о заключенных многомиллионных контрактах, например, между французским государственным банком и компанией курорты Северного Кавказа подписано соглашение о строительстве 5 курортов мирового уровня. Но так ли все радужно на самом деле? Одновременно с новостями из Сочи поступают и другие сообщения. Так, в конце прошлой недели заместитель министра экономического развития России Андрей Клепач, напротив, заявил об увеличении оттока капитала из России, что может, в частности, привести к сильному ослаблению курса рубля. Не стоит забывать и об отрицательном опыте зарубежных инвесторов в России, связанном с коррупцией и противодействием бизнесу силовых структур. Самый яркий пример – дело Магнитского. Сегодня в нашем эфире эксперты будут говорить об итогах инвестиционного форума в Сочи. А вас, уважаемые слушатели, мы хотим спросить, считаете ли вы Россию привлекательной страной для иностранных инвестиций? Будем ждать ваших сообщений. Номер для СМС плюс 7 903 743 2801. Сообщение можно также присылать на пейджер в Москве на номер 660-1046 для абонента «Радио Свобода». Работает электронная почта mail@radio-svoboda.ru. И телефон прямого эфира, который мы включим примерно через 20 минут, 8 800 222-12. Звонок бесплатный для жителей всех регионов России. Считаете ли вы Россию привлекательной страной для иностранных инвестиций? Вот как на этот вопрос ответили жители города Тюмень корреспонденту «Радио Свобода» Алексу Немирову.
Я думаю, это должны быть очень рисковые люди, которые должны хорошо знать Россию, национальные особенности. Вот такие, пожалуйста, и у них, скорее всего, что-то получится. А вот типа Джек Квексмеркина, американца, тут, наверное...
Я считаю, что нет. Там очень нестабильно у нас все. Тем более нефть дешевеет, а мы только на нефти сидим, поэтому...
Я считаю, что уже вот в данный момент у нас как бы застрахованы они от этих нюансов. Ну, на примерах уже видели все, и поэтому как бы они уже все заранее просчитывают. И, ну, как бы опережают, что ли, все вот эти препоны.
Конечно, выгодно. Но у нас же ресурсы же очень богатые.
Важно же разглядеть и суметь подстроиться под наше законодательство.
Тогда, я думаю, что очень даже выгодно может быть.
Вот, например, если взять какие-нибудь магазины или так называемые бутики, да, иностранных брендов, ведь ни один из них серьезно это не закрылся, ведь процветают и продают, с каждым днем все больше и больше. Значит, это выгодно. Значит, вот они нашли свою нишу, а самое главное, со всеми договорились.
Тот, кто рискует, да, то он, в принципе, вполне оправдывает этот риск, по крайней мере, на текущем этапе, так как есть возможность получить там сверхприбыли какие-то, которые они у себя никогда не получат.
Дело в том, что у нас, к сожалению, в стране многие вопросы решаются путем подмазывания к администрации. Администрация, она просто не пускает на рынок конкурентоспособные предприятия, которые, в принципе, могут создать достойную конкуренцию имеющемуся производству. У нас качество далеко, скажем так, не соответствует европейскому уровню.
Так прохожие на улицах Тюмени отвечали на вопрос, считаете ли вы Россию страной, привлекательной для иностранных инвестиций. Алекс Неймиров для «Радио Свобода», Тюмень.
Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы». Переходим к другим российским новостям. В Москве и других российских городах в воскресенье прошли акции протеста против реформирования российской армии. Участники митинга, который состоялся в центре столицы, потребовали отставки министра обороны Анатолия Сердюкова. Соответствующее обращение на имя президента Дмитрия Медведева было зачитано во время митинга. Акция была организована Общественным советом в защиту прав военнослужащих. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джанпаладова.
Дмитрий Гудков, член Общественного совета в защиту прав военнослужащих, лидер молодежного крыла партии «Справедливая Россия», рассказал «Радио Свобода» о том, что именно заставляет военных выходить на улицы.
Основная и главная претензия – это то, что 200 тысяч офицерских семей военнослужащих не обеспечены положенным по закону жильем. То есть государство обещало, государство гарантировало, государство несет полностью за это ответственность, и государство не то что не выполняет, даже отказывает военнослужащим вести какой-то диалог. Потому что 22 мая мы уже проводили митинг на Пушкинской площади. Пришел к нам сначала начальник департамента жилищного обеспечения Министерства обороны, извинился, обещал вести диалог, обещал помогать и решать вопросы военнослужащих. Но ничем это не закончилось. Мы поняли, что Минобороны обещания свои сдерживать не собирается. Хотели успокоить, видимо, людей до выборов, а после выборов вообще забыть про них.
В Мурманске уже с 2007 года существует Мурманское региональное движение обманутых военнослужащих, представители которого неоднократно выходили на улицы, чтобы потребовать улучшения жилищной ситуации. Игорь Чуйков, майор юстиции Северного флота в отставке, рассказал «Радио Свобода» о том, что отчасти митингующим удалось отстоять свои права.
Движение в Мурманске, оно очень серьезное, и благодаря только этому движению, тем, кто принимал участие в пикетах в Мурманске, в Мурманской области, зато им сейчас реально дают квартиры, тем, кто уволен после 2005 года. Тем, кто уволен до 2005 года, стали давать сертификаты. Худо-бедно, на этот сертификат можно хоть что-то купить. Скользкий полуостров – это, пожалуй, единственное место, где военных намного больше, чем сотрудников МВД, полицейских. Малейший конфликт между военными и милиц, полицией привел бы просто к неконтролируемому росту насилия. К чему это могло привести? Власть очень быстро поняла. Очень быстро. Поэтому первоочередная вот задача сейчас у власти стоит – успокоить всех. У людей просто не было выхода. И это вина государства, что своим безответственным, непрофессиональным действием государство вынудило людей выйти на открытые акты неповиновения.
С Игорем Чуйковым согласен и военный обозреватель газеты «Комсомольская правда» Виктор Баранец. По его словам, у военнослужащих накопилось достаточно причин, чтобы выйти на улицы. И никакой политической подоплеки в связи с приближающимися выборами в таких митингах нет.
В армии достаточно много профессионалов и профессионалов на пенсии, которые понимают, что военная реформа идет, мягко говоря, бардачливо. И об этом даже свидетельствовал начальник генерального штаба Макаров, который на офицерском собрании честно признал, что мы начали военную реформу без каких-либо научных обоснований и расчетов. Важнейшая социальная проблема – это жилье. Армию постоянно дурят, постоянно меняют правила игры. Здесь надо наблюдать один очень серьезный момент. Военные начинают организовываться. Таким митингом правительство должно обратить внимание, но оно упорно не хочет этого делать. У меня такое впечатление, что они либо боятся критиковать Сердюкова, либо боятся открыто признать, что военная реформа провалена. И вот это, только эти люди, которые выходят на демонстрацию, которые заявляют свое несогласие вот с методами проведения реформы Сердюковым, они хотят достучаться до Кремля, до правительства, до Государственной Думы, чтобы в конце концов было принято какое-то решение.
Виктор Баранец подчеркивает, что продолжение подобных реформ в армии может привести к ее полному развалу. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
В эфире утренний выпуск программы «Время свободы». Сейчас коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
В Ливии продолжаются упорные бои между войсками Национального переходного совета и отрядами, вернутыми свергнутому Муаммару Каддафи за города Бенни-Валид и Сирт. В Махачкале в воскресенье вечером неизвестный был убит подполковник ФСБ. Президент США Барак Обама сегодня, как ожидается, представит Конгрессу свои предложения, направленные на снижение бюджетного дефицита в ближайшие годы. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода через четверть часа, а официальные курсы валют на сегодня таковы. Доллар 30 рублей 53 копейки, евро 42 рубля 24 копейки. Сегодня в 10 часов утра на волнах Радио Свобода слушайте повтор программы «Время джаза». Ведущий Дмитрий Савицкий. История джаза от рэктайма до свинга, от новоорлеанского стиля до нео-бибопа, юбилейные даты, концерты и фестивали, ваши заявки и ваши вопросы, новые диски и архивные записи. Все это в программе «Время джаза» в 10 часов утра на волнах Радио Свобода. Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы». В конце этой недели состоится предвыборный съезд партии «Единая Россия». Накануне этого события «Радио Свобода» представляет серию специальных репортажей, посвященных одной общей теме – что побуждает деятелей культуры вступать в партию власти. Тонкий расчет, идейные убеждения или иные причины. Легко ли быть членом «Единой России»? Так называется проект корреспондента «Радио Свобода» Мумина Шакирова, и сегодня в нашей программе первый его сюжет. Он посвящен саксофонисту Игорю Бутману и актеру Алексею Гуськову. Член Федерального политсовета «Единой России» Игорь Бутман так и не сумел реализовать ни один серьезный проект с партией власти, а популярный актер Гуськов вообще покинул ее ряды. Слово Мумину Шакирову.
Игорь Бутман вступил в «Единую Россию» в 2008 году, а спустя некоторое время вошел в состав ее высшего совета. Еще никогда в истории России джазмен так высоко не поднимался по партийной линии. Саксофонист Бутман стал широко известен в России в середине 90-х, после того, как вернулся из Америки, где учился джазовому искусству в Бостоне. Затем жил и играл в Нью-Йорке, где и познакомился почти со всеми именитыми своими коллегами. С тех пор мировые звезды джаза – частые гости в России, а сам Бутман – главный джазмен страны, чью виртуозную игру на саксофоне в разное время оценивали не только рядовые слушатели, но и такие важные персоны, как Борис Ельцин, Билл Клинтон, Владимир Путин и Дмитрий Медведев. Прежде чем вступить в «Единую Россию», арт-директор джазового клуба «Le Club» Игорь Бутман предварительно заручился поддержкой влиятельных друзей.
Я разговаривал на эту тему с своими друзьями, таким как Михаил Кушнирович. Также разговаривал с замглавой администрации президента Владиславом Юрьевичем Сурковым. Если у партии правящей есть какие-то нужды в людях искусства, то я подумал, что мне нужно туда пойти.
А какова идеология «Единой России»?
Вот на этот вопрос несложно ответить, потому что надо посмотреть так точно. Я не могу сомневаться, я же все-таки музыкант, знаете, как про меня написали после этой дискуссии с Кашиным, что взять музыканта, у него же голова это то, что между ушей.
Скажите, вы на свои музыкальные проекты бюджетные деньги получаете?
К сожалению, мне отказали в гранте, мне абсолютно отказали в создании государственного джаз-оркестра. При Юрии Михайловиче Лужкове, который несколько раз пытался это сделать, не получилось, не прошел мониторинговую комиссию, не получили деньги. Я не получаю, 10 лет я получал деньги от фонда «Триумф» Бориса Березовского. И каждый раз благодарил его за поддержку, хотя он уже был в Лондоне. На таких концертах даже на «Триумфе» сидел Владислав Юрьевич Силков. Я получаю деньги от Бориса Березовского, благодарил его за поддержку.
А, наверное, это бы не понравилось Путину, потому что они оппоненты, вы знаете.
Это я знаю, что они оппоненты. Но если я беру деньги, допустим, у человека, то я должен же его поблагодарить, правильно? Я тоже думал, кстати, когда я вступил в партию, я предложил партии участвовать перед выборами. И вот 2-3 года назад, по-моему, были. Я предложил, чтобы она партия участвовала в поддержке такого джаз-фестиваля «Джазовая провинция», которая шла по городам. Мне казалось, что это интересный проект. Мне тоже денег не дали.
Вот лично вы помогаете финансами партии? Вы платите, допустим, партийные взносы?
Конечно.
А можно назвать сумму какую-то?
Да, но я взял, по-моему, 46 тысяч рублей.
В год, да?
Да.
А что вам удалось вот с помощью «Единой России» сделать полезное? Можете назвать какие-то конкретные проекты, которые патронировала «Единая Россия»?
Круглые столы, которые назывались «Музыка и время». Я встречался с музыкантами, разговаривал, мы делали какие-то вещи. Я проводил несколько мастер-классов. Единственный, кто мне мог организовать их, это «Единая Россия» на местах. То есть я, допустим, еду в Владивосток, звоню в Единую Россию, да, исполнительный комитет, говорю, ребята, я буду там в Владивостоке, давайте организуем встречу, и вот просто с музыкантами в музыкальную школу пойду или в музыкальное училище хочу просто дать мастер-класс. Прихожу с саксофоном, играю, рассказываю не про политику, ни про что, рассказываю просто, как надо играть на саксофоне, как надо играть джаз, разговариваю с музыкантами и смотрю, оцениваю, какая ситуация вообще в моей области джазовой по стране. Удручающие обстоятельства.
Возможно, вы тот редкий джазмен, который является членом партии власти. Мне трудно представить, чтобы такие корифеи джаза, как Оскар Питерсон, Херби Хэнкок или Чик Корея, вступали в какие-то партии. Да и, во-вторых, вряд ли они просят бюджетные деньги на свои проекты, согласитесь?
Давайте начнем вот с последнего, с Чиком Кореи. Чик Корея, он член секты религиозной, называется она Scientology.
Но это к политике не имеет отношения.
В этой жизни все имеет отношение. К чему? Что такое политика? Поймите, политика – это же не просто, как говорится, баба с косой, которая ужасная. Понимаете, политика – это делает нашу жизнь. Мы все политикуем в чем-то. В музыке, не в музыке. До моего вступления в партию меня тоже считали политиканом или человеком коммерческим, продавшимся, не знаю, там еще кому-то, играющим какие-то делаем вещи. Поймите, что никто не святой. Уинтон Марсалис, возьмите, американский трубач, джазовый музыкант. Входит в число 25 самых влиятельных людей Америки. Он член Демократической партии Соединенных Штатов. Очень много участвует во всех, так сказать, интереснейших дискуссиях на уровне правительства, на уровне Клинтона.
Но, вы знаете, связь известных мировых звезд Демократической партии — это все-таки немножко другое, нежели чем у нас, согласитесь.
Но надо менять. Понимаете, ну если не я буду менять, ну понимаете, кто за меня?
Вы, наверное, слышали о человеке по фамилии Навальный, который упорно уже несколько месяцев доказывает, что Единая Россия – это партия воров и коррупционеров, и, в принципе, приводит аргументы очень конкретные, и эта фраза стала крылатой. Слышали об этом?
Ну, слышал, да, конечно. В нашей стране очень много жуликов вообще. И партия, конечно, не застрахована ни от чего. Ни от жуликов. Это современная наша российская жизнь. Она где-то нас заставляет быть смекалистыми, где-то заставляет быть жуликами, где-то плохо лежит. Такая слава есть у нас у всех, и партия «Единая Россия», к сожалению, тоже это, скорее всего, есть. Я думаю, что Навальный неголословно говорит какие-то вещи. Опять же, понимаете, это же не повод для того, чтобы ничего не делать. Мои люди спрашивают знакомых: почему на телевидении такие плохие программы? Я говорю, ну плохие программы, потому что нас там нет. Мы туда не питаемся, мы ничего не придумаем. Очень много надо поменять в нашей стране. Я в душе либерал. Либеральные взгляды у меня такие политические. Я ориентируюсь на Соединенных Штатах, я там жил долгое время. Понимаете, то встречаю непонимание у многих людей.
Игорь, я понял, что ваша работа с партией, она еще не совсем успешная, но вы оптимист и надеетесь, что удастся какие-то программы вам осуществить в будущем, правильно?
Конечно.
Это был член «Единой России» саксофонист Игорь Бутман. Другим моим собеседником стал актер и продюсер Алексей Гуськов. Он известен зрителю по таким фильмам, как «Граница», «Таежный роман», «Мусорщик», «Раскаленная суббота» и другие. К сожалению, с Гуськовым разговор о «Единой России» получился коротким. Народный артист России покинул ее ряды. Скажите, а почему вы вышли из партии, просто интересно?
Но я не хочу, я артист. Давайте вы меня позовите по всем моим проблемам. Я сейчас работаю в Европе, у меня все нормально. Премьера в Германии немецкая. Но я не буду об этом говорить. Нет, человек не хочет вообще об этом говорить. Я не хочу участвовать во всем этом. Ни в чем, ни с одной стороны, ни с другой, ни с пятой, ни с десятой. Мне наплевать. Понимаете?
Согласно публикациям в российской прессе, Алексей Гуськов в 2009 году был назначен координатором партии «Единая Россия» по культуре и взаимодействию с творческой интеллигенцией. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы». Переходим к международным новостям. На этой неделе в ООН должен быть поставлен вопрос о признании независимости Палестины и принятии нового государства в члены этой международной организации. О том, что думают по этому поводу в США, рассказывает наш нью-йоркский корреспондент Александр Сиротин.
Американские средства массовой информации говорят о трудном выборе, перед которым стоит администрация президента Обамы. Соединенные Штаты не хотят охлаждения отношений ни с арабскими союзниками на Ближнем Востоке, ни с Израилем. Лучшим выходом с точки зрения Вашингтона был бы отказ палестинского руководства от подачи заявления о признании независимости. Ранее президент Обама дал понять Махмуду Аббасу, что в нынешней обстановке одностороннее объявление о независимости может еще больше дестабилизировать обстановку в регионе. В качестве альтернативы президент Обама предлагал руководителям Израиля и палестинской автономии вернуться за стол мирных переговоров и выработать условия, при которых палестинская автономия станет независимым государством. государством, а Израиль получит твердые гарантии своей безопасности. Под давлением произраильски настроенного Конгресса президент Обама обещал Израилю наложить вето на резолюцию Совета Безопасности о признании палестинского государства, хотя в Вашингтоне понимают, что такой шаг может вызвать нежелательную реакцию в мусульманском мире. Как может сложиться ситуация в ООН и как решение отразится на положении в мире? На этот вопрос ответил профессор университета Джонса Гопкинса, эксперт в области американской внешней политики Роберт Фридман.
Мы можем ожидать, что вопрос сначала поступит на рассмотрение Совета Безопасности. Официально предложение еще не внесено, и это очень важно. Здесь может быть два варианта. Первый – просьба палестинской автономии о создании независимого палестинского государства в границах 1967 года и со столицей в Иерусалиме. Второй вариант, над которым сейчас усиленно работает Европа, это тоже создание государства с границами 1967 года, но с взаимными территориальными уступками в интересах безопасности Израиля. Этот план более или менее соответствует предложению президента Обамы, которое он выдвинул в своей майской речи этого года. Если на обсуждение Совета Безопасности поступит первый вариант, в котором не учтены интересы Израиля, Соединенные Штаты могут воспользоваться правом вето. Можно также ожидать, что некоторые союзники Соединенных Штатов тоже выскажутся против такого предложения. Но из постоянных членов Совета Безопасности Россия и Китай наверняка проголосуют за независимое палестинское государство. Как себя поведут Франция и даже Англия, еще не ясно. Однако в любом случае это предложение не пройдет, так как Соединенные Штаты наложат вето. Если же предложение поступит на рассмотрение Генеральной Ассамблеи, там палестинцы наберут более 129 необходимых голосов, то есть большинство в 2/3 голосов. При любом раскладе можно ожидать массовых демонстраций палестинцев, которые двинутся к израильским пограничным пунктам, а это может повлечь за собой столкновение сторон. Что касается более широких международных последствий, то вслед за палестинцами курды, которых насчитывается 25 миллионов, могут потребовать для себя независимого государства. Поскольку у них давний конфликт с Ираном и Турцией и перспектив на достижение договоренности нет, курды тоже могут подать заявление в ООН. Таково мнение профессора университета Джонса Гопкинса Роберта Фридмана. Александр Сиротин, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Сегодня в 13 часов на волнах Радио Свобода слушайте программу «Час прессы», ведущая Елена Рыковцева. Очередной виток обострения российско-грузинских отношений, споры из-за ВТО, споры из-за недвижимости, споры из-за территорий привел газету «Коммерсант» к прогнозу, что в самом ближайшем времени российско-грузинские отношения будут разорваны окончательно. Что делать? Обсуждают ведущий научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН Георгий Кунадзе, международный обозреватель московских новостей Аркадий Дубнов, глава комитета по европейской интеграции парламента Грузии Давид Дарчиашвили, представитель клуба экспертов Грузии Ираклий Цкитишвили и главный редактор сайта «Грузия онлайн» Гоча Гварамия. Слушайте программу «Час прессы» сегодня в 13 часов по московскому времени. А программа «Время свободы» продолжится через пару минут после краткой сводки новостей. И мы вернемся к центральной теме нашей программы – Международному инвестиционному форуму, который завершился накануне в Сочи. Мы продолжим принимать ваши звонки и сообщения с ответом на вопрос, считаете ли вы Россию привлекательной страной для иностранных инвестиций. Сейчас в Москве 8 часов 30 минут. Мы вернемся после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 8 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. В штаб-квартире ООН в Нью-Йорке начались экстренные консультации в связи с намерением главы палестинской автономии Махмуда Аббаса поставить на этой неделе перед Генеральной Ассамблеей ООН вопрос о признании независимости палестинского государства. В Ливии продолжаются упорные бои между войсками Национального переходного совета и отрядами, верными свергнутому Муаммару Каддафи, за города Бени-Валид и Сирт. В Йемене в воскресенье произошли самые кровавые столкновения противников президента Али Абдалы-Салиха с силами безопасности за последние месяцы. По участникам акции протеста в столице Йемена Сане был открыт огонь. Погибли, по последним данным, 26 человек. Более 100 получили ранения. Центральная избирательная комиссия России начинает сегодня заверять списки кандидатов в депутаты Госдумы, представленные политическими партиями. На сегодняшнем заседании должен быть заверен список партии «Яблоко». В Махачкале в воскресенье вечером неизвестным был убит подполковник ФСБ. В городе Карачи на юге Пакистана не менее 4 человек погибли в результате взрыва, совершенного смертником у дома высокопоставленного офицера полиции. Сам офицер не пострадал. Бывший глава Международного валютного фонда Доминик Строс-Кан назвал неуместной ошибкой инцидент с горничной в отеле Нью-Йорка, обвинивший его в попытке изнасилования. Строс-Кан выразил сожаление, что из-за случившегося лишился возможности баллотироваться в президенты Франции. Президент США Барак Обама сегодня, как ожидается, представит Конгрессу свои предложения, направленные на снижение бюджетного дефицита в ближайшие годы. План предусматривает повышение налогов на доходы лиц, зарабатывающих более 1 миллиона долларов в год. Число жертв землетрясения, произошедшего в воскресенье на северо-востоке Индии и в Непале, возросло до 16.
Это были новости на волнах Радио Свобода. Я добавлю несколько слов о погоде в крупнейших российских городах. В Москве сегодня облачно, небольшой дождь, температура воздуха прогреется до плюс 15 градусов. В Петербурге также облачно и возможные осадки. Температура воздуха до плюс 12-13 градусов. Мы продолжаем утренний выпуск программы «Время свободы». У микрофона Светлана Павлова. Переходим к центральной теме нашего эфира и теме разговора с вами, уважаемые слушатели «Радио Свобода». В Сочи с 15 по 18 сентября прошел Международный инвестиционный форум. На этом мероприятии премьер-министр России Владимир Путин не только выступил с пространной речью, но и несколько часов исполнял роль ведущего. Подробности в материале корреспондента «Радио Свобода» Данилы Гальперовича.
Владимир Путин на уже 10-м по счету сочинском инвестиционном форуме играл первую скрипку и был дирижером одновременно. Сначала премьер выступил с докладом о состоянии и перспективах мировой и российской экономики, а потом давал слово участникам дискуссии и отвечал на вопросы. Описывая положение, в котором сейчас находятся развитые демократические страны, Путин не жалел черных красок.
Совершенно очевидно, что недавние лидеры уступают сегодня в своей позиции и уже не могут быть примером взвешенной макроэкономической политики, о чем совсем недавно еще они нас учили. Более того, долговой кризис и в Европе, и в Соединенных Штатах Америки усугубляется тем, что их экономики находятся практически на грани рецессии. Ясности относительно их оздоровления как не было, так, к сожалению, для всех нас и для нас в России тоже, к сожалению, пока нет.
Сожаление, которое Владимир Путин испытывает от того, что в экономике развитых стран настают непростые времена, никак не уменьшает радость главы правительства от состояния, в котором находится экономика российская.
Сегодня по ключевым показателям Россия чувствует себя уверенно. У нас практически отсутствуют опасные краткосрочные долги корпоративного сектора. А в отношении государственного долга к ВВП страны по-прежнему эта позиция не превышает 10%. А что касается внешнего долга, то это вообще цифра где-то около 3%, не более.
Премьер рассказал также, что по золотовалютным запасам Россия третья в мире, что налоговая нагрузка на граждан повышаться не будет, а в 2011 году бюджет страны по факту выйдет бездефицитным. Директор Института экономики Российской академии наук Руслан Гринберг говорит, что противопоставлять загнивающему Западу расцветающую Россию, по крайней мере, недальновидно.
Такая тональность, речь премьер-министра, что вот Запад, он очередной раз у нас скоро закончит свое существование, и все у них плохо, это, конечно, грустно. Потому что надо же ведь все-таки отдавать себе отчет в том, что мы, к сожалению, являемся чистыми объектами игры и положения дел в других странах. Именно от их благополучия зависит наше благополучие. Причем это никакая не метафора, это очень прямо. Потому что если экономический рост сильно замедлится, а он уже замедлился, и это вызывает сильную озабоченность, то мы сразу же это почувствуем на себе, поскольку мы зависим от цены на нефть. И тогда нам придется уже как бы сложно очень, и с бюджетом, и с импортом, и с курсом.
Тем не менее, и Руслан Гринберг, и другие эксперты отмечают, что в предвыборный год для премьер-министра подчеркивание успехов в экономике, за которые он отвечает, является нормальным. Другое дело, что сограждане так и не знают, куда именно намерен избираться Владимир Путин и для чего ему лично понадобилась эта демонстрация достижений. Данила Гальперович, Радио «Свобода», Москва.
Считаете ли вы Россию привлекательной страной для иностранных инвестиций? Этот вопрос мы сегодня задаем слушателям Радио «Свобода». Вы можете присылать СМС-сообщение на номер +7 903 743 2801 или на пейджер в Москве 660-1046 для абонента Радио «Свобода». Работает электронная почта mail@radio-svoboda.ru и телефон прямого эфира, по которому можно звонить уже сейчас 8 800 222 12. И до нас дозвонился Анатолий из Брянская область, послушаем его ответ на вопрос. Здравствуйте, Анатолий.
Всем доброе утро. Вы знаете, да никому не нужна ни нынешнему режиму, ни Западу, ни, кажется, не сильная процветающая Россия. Не для того развалили великий Советский Союз его социалистической плановой экономикой, чтобы что-то сюда инвестировать.
Спасибо, это было мнение Анатолия из Брянской области. Послушаем, что нам скажет Владимир из Ростовской области. Здравствуйте, Владимир.
Доброе утро. Владимир скажет следующее. Ответ лежит на поверхности. Не может здравомыслящий бизнесмен вкладывать деньги в стране, где 20 лет царит правило 50-50, 50 на 50. Разворовываются триллионы, включая бюджет. Об этом ничтоже сумнявшийся заявляет на весь мир наш так называемый президент. Вкладывать деньги в страну, которая не будет через несколько лет, это сумасшествие. Спасибо.
Спасибо Владимиру из Ростовской области. Послушаем мнение Натальи Николаевны, также из Ростовской области. Доброе утро.
Доброе утро. Я вот из Родионовки земляку передаю привет пламенный. И хочу сказать, что не надо хоронить Россию. Путин абсолютно прав в том, что вы сейчас дали прослушать. Нам нужно делать установку на то, чтобы люди перестали воровать друг у друга. Спрашивать с правительства уже надоело, потому что коррупция, которую устраивают люди на местах, и деньги, мне кажется, нужно вкладывать именно в то, чтобы не консюмеристов глаза детские смотрели на нас, которые либо ничего не хотят, либо в апатии полной, прилипши к телевизорам. Нужна идеология, нужно лет 10 православной диктатуры, понимаете? Потому что вот эти красные пояс, из которого мы, так сказать, в котором я оказалась и Владимир звонил, это показатель того, что происходит.
Спасибо, это было мнение Натальи Николаевны из Ростовской области. Я напомню, что вопрос, который мы сегодня задаем нашим радиослушателям, считаете ли вы Россию привлекательной страной для иностранных инвестиций? К нам также уже пришли сообщения на пейджеры и по СМС. Надо отметить, что наши слушатели в общей своей массе считают Россию непривлекательной страной и для иностранных инвестиций в связи с коррупцией. Я засчитаю несколько сообщений, пришедших на наш пейджер и по СМС. Иностранные инвестиции в нашу страну – это инвестиции в нашу коррупцию. Сначала подпитывают коррупцию, а потом начинаются двойные стандарты. Пример тому визит Кэмерона, который приехал хлопотать за свою компанию, наплевав на дело Лугового, пишет нам радиослушательница по имени Роза. Еще одно мнение подобного же рода. В общем, нет, страна слишком непредсказуемая. Экспроприация экспроприаторов. Игра стоит свеч, разве что в разработке энергоресурсов, пишет радиослушатель Илья. И еще одно сообщение, пришедшее к нам на пейджер. Страна, где над законами и правами человека главенствует золотой телец, не может быть привлекательной для инвесторов, считает Александр из города Сызрань. Я напомню, что вопрос, который мы сегодня задаем нашим радиослушателям, считаете ли вы Россию привлекательной страной для иностранных инвестиций? Вы можете присылать нам сообщение на пейджер в Москве по номеру 660-1046 для абонента Радио Свобода и СМС-сообщение на номер +7 903 7-4-3-28-0-1. Работает электронная почта mail@radiotvsvoboda.ru и телефон прямого эфира 8-800-222-12. Звонок бесплатный для жителей всех регионов России. Принять участие в дискуссии на эту тему можно также и на сайте Радио Свобода по адресу www.svobodanews.ru в рубрике «Вопрос дня». Я зачитаю некоторые сообщения, пришедшие нам на сайт. Да, считает наш радиослушатель из Кузнецка, сегодня инвестировать в Россию с некоторыми оговорками можно. Завтра поляна может сузиться, кто не успел. Заканчивает свое сообщение многоточием наш радиослушатель из Кузнецка. Итак, вопрос, который мы задаем сегодня радиослушателям. Считаете ли вы Россию привлекательной страной для иностранных инвестиций? Мы вернемся к этой теме в следующем часе нашего эфира.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России – со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части – со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В эфире новости экономики. С ними вас познакомит обозреватель «Радио Свобода» Сергей Сининский.
Всемирный банк понизил свой прогноз роста ВВП России в 2011 году с 4,4% до 4%. Для сравнения, МВФ прогнозирует рост российской экономики в этом году на 4,3%, а Министерство экономического развития России на 4,1%. Центральный банк России сохранил на прежнем уровне базовую процентную ставку рефинансирования 8,25% годовых. В последний раз банк менял эту ставку в начале мая. Российский «Газпром» и три европейских компании подписали соглашение о строительстве морского участка газопровода «Южный поток», который планируется проложить по дну Черного моря из России в Болгарию, а далее по двум маршрутам на юг Италии, а также в Австрию и Германию. 50% участия в проекте получает «Газпром», 20% – итальянская компания «Эни» и по 15% – французская «Электрисите де Франс» и немецкая «БАСФ». Американская компания PepsiCo завершила покупку 100% акций российской компании Wimbledon, крупнейшего в стране производителя молочных продуктов и одного из ведущих производителей соков и напитков. В феврале этого года PepsiCo приобрела 66% акций Wimbledon за 3,8 миллиарда долларов, одновременно покупая акции российской компании на открытом рынке. Власти Белоруссии предприняли частичную либерализацию валютного рынка страны. С 14 сентября на биржевых валютных торгах в дополнение к основной сессии, на которой в частности осуществляется обязательная продажа валютной выручки компаниями-экспортерами и определяется официальный курс белорусского рубля, проводится и дополнительная сессия, где обменный курс определяется спросом и предложением. Подобная практика существовала и в России в 90-е годы. Европейский центральный банк при поддержке центральных банков США, Японии, Великобритании и Швейцарии предоставил до конца года европейским банкам крупные кредиты в американских долларах, чтобы предотвратить нехватку у них этих средств для проведения текущих банковских операций. Эксперты отмечают, что банки на фоне долгового кризиса в еврозоне все менее охотно кредитуют друг друга на межбанковском рынке. Стоимость таких заимствований в долларах повысилась до трехлетнего максимума. Международное рейтинговое агентство Moody's снизило на одну ступень долгосрочные кредитные рейтинги двух из трех крупнейших банков Франции – Société Générale и Crédit Agricole, определенных агентством на пересмотр еще в июне. И за минувшие с тех пор три месяца акции этих банков потеряли почти половину своей стоимости. Банки Франции являются крупнейшими зарубежными держателями долговых обязательств в Греции. Вероятность дефолта, по многим из которых рынки оценивают сегодня почти в 100%.
О новостях экономики рассказывал обозреватель «Радио Свобода» Сергей Сининский. слушаете «Радио Свобода» в Москве без четверти 9. В эфире информационная программа «Время свободы». И сейчас коротко о главных новостях к этому часу.
«Радио Свобода». Новости.
В Йемене в воскресенье произошли самые кровавые столкновения противников президента Али Абдаллы Салиха с силами безопасности за последние несколько месяцев. К участникам многотысячной акции протеста в столице Йемена Сани был открыт огонь. Погибли, по последним данным, 26 человек, более 100 получили ранения. В Ливии продолжаются упорные бои между войсками Национального переходного совета и отрядами, верными свергнутому Муаммару Каддафи, за города Бени-Валид и Сирт. В Махачкале в воскресенье вечером неизвестными был убит подполковник ФСБ. Бывший глава Международного валютного фонда Доминик Строскан назвал неуместной ошибкой инцидент с горничной в отеле Нью-Йорка, обвинивший его в попытке изнасилования. На выборах в земельный парламент столицы Германии Берлина победу одержали социал-демократы, находящиеся на федеральном уровне в оппозиции. Следующий выпуск новостей на волнах «Радио Свобода» через четверть часа. Официальные курсы валют на сегодня таковы. Доллар 30 рублей 53 копейки, евро 42 рубля 24 копейки.
«Радио Свобода» представляет телевизионное ток-шоу «Свободный разговор». Совместный проект с Первым информационным кавказским каналом. Гости студии из разных регионов Кавказа. По субботам в 18:30 по московскому времени со спутника Hotbird. Информация о настройке на сайтах ПИК-ТВ и свободанews.ру. «Свободный разговор». Слушаем, подвергаем сомнению, ищем решение вместе.
Продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Настало время узнать, о чем пишут сегодня свежие российские газеты. Со мной в студии находится моя коллега Валерия Шабаева. Валерия, доброе утро.
Доброе утро, Светлана.
Вам слово. Вы сегодня читали газеты.
17 сентября, сообщают газеты, Межгосударственный авиационный комитет обнародовал результаты полевого этапа расследования катастрофы Як-42 в Ярославле. Комиссия установила, что все каналы управления на момент проверки перед взлетом были исправны, но дополнительная сила торможения не дала самолету набрать нужную для взлета скорость на взлетно-посадочной полосе. Новое сообщение МАК фактически опровергает все появлявшиеся ранее версии. По данным ведомства, взлетная масса и центровка самолета не выходили за допустимые пределы. Закрылки и стабилизатор были установлены правильно, пишет московский комсомолец. Перед взлетом экипаж дважды провел проверку всех каналов управления самолетом, включая канал руля высоты, руль высоты отклонялся штатно. Последняя проверка была выполнена за 1 минуту 40 секунд до начала разбега. От места старта до конца взлетно-посадочной полосы у самолета было 2700 метров. Проще говоря, все было в норме. По данным МАК, несмотря на выход двигателей на взлетный режим, темп роста скорости существенно замедлился, что может быть объяснено появлением дополнительной силы торможения. Об этом пишет российская газета. Фактическая величина дополнительной тормозящей силы будет установлена по результатам математического моделирования и натурного эксперимента, который планируется провести на самолете-аналоге в ЛИИ имени Громова. Это исключает одну из версий причин катастрофы, по которой следует, что пассажиры собрались в носовой части самолета и была нарушена центровка при взлете. Ну, об этом, вот, собственно, говорил и московский комсомолец. А новые известия обратились к специалистам, и вот один из независимых экспертов по безопасности полетов сказал изданию, что источником тормозящей силы могло быть нештатное включение тормозов стоек шасси. Собеседник издания обращает внимание на то, что первые результаты расследования фактически исключают возможность ошибки пилотов. Еще одна тема, которая активно обсуждается в газетах, это ситуация в правом деле. Экс-лидер партии Михаил Прохоров заявил, что главной причиной партийного раскола могло быть желание новых лидеров получить контроль над партийной кассой. Только за выходные новые руководители правых насчитали 800 миллионов рублей долгов, которые якобы не оплачены. Однако исполняющий обязанности председателя партии Андрей Дунаев заявил, что доступа к партийному счету у него нет. нет. Еще в четверг новый исполняющий обязанности председателя правого дела уверял, что Михаилу Проханову вернут пожертвованные деньги. «Чужого нам не надо», заявил Дунаев на съезде партии. Однако буквально за ночь что-то изменилось в мировоззрении исполняющего обязанности лидера партии, пишет РБК «Дейли». В пятницу Андрей Дунаев заявил, что по итогам проверки финансовых документов миллиардер может сам оказаться должен партии. «Сейчас мы обнаружили, что есть, оказывается, огромная масса неоплаченных счетов, невыплаченных заработных плат и так далее. Как бы еще Михаил Дмитриевич не должен оказался». Цитата из Дунаева. «Как удалось так быстро обнаружить долги, он не уточнил», отмечает РБК «Дейли». Сегодня Михаил Прохоров займется расформированием своего предвыборного штаба, который действовал автономно от исполкома партии, об этом пишет «Коммерсант». В то же время, в субботу, напомнив, что его председатель партии, глава исполкома Андрей Дунаев, заявлял, что вернет деньги, хотя и могут возникнуть технические проблемы, Прохоров сообщил, что технические проблемы, скорее всего, возникнут. Более того, над тем, чтобы они возникли, специально обученные люди уже работают изо всех сил, рассказал Михаил Прохоров. В ближайшие дни появятся подложные договоры на работы, якобы сделанные в интересах партии, неоплаченные. Появятся неоплаченные договоры аренды и долги по заработной плате. Это все шито белыми нитками. По мнению Прохорова, желание получить контроль над партийной кассой могло быть для новых лидеров главной причиной партийного раскола. А уж потом добавились великие идеалы служения руководству. Перспективы Прохорова политика теперь выглядят туманно. Об этом пишет «Независимая газета». Он может создать новую партию, но в нынешних условиях успех политического проекта зависит от степени его системности. Скандал с правым делом не дает Прохорову оснований надеяться на системную поддержку. Сообщают газеты о Международном инвестиционном форуме в Сочи, о выступлении там Владимира Путина, который объявил, что экономика России находится в более выгодном положении по сравнению с западной, и не исключил новых объединений. Также он заявил, что увеличение налоговой нагрузки недопустимо. Пополнять казну премьер предлагает с помощью рационального подхода к использованию государственных средств и лучшего налогового администрирования. Новые известия полагают, что выступление Владимира Путина было выдержано в позитивных тонах. Премьер заявил, что российская экономика в более выгодном положении по сравнению с общемировой находится, и заверил, что окончательно с последствиями кризиса страна справится уже в конце будущего года, а инфляция составит не более 7%. А вот перспектива разрешения долгового кризиса в Европе и США туманна, отметил Владимир Путин. Он также подверг критике международное рейтинговое агентство. Россия прислушивается к замечаниям международных рейтингов, но ряд критериев вызывает у нас большие сомнения. Конец цитаты. Еще одна тема любопытная. В минувшие выходные исполнилось ровно 130 лет со дня появления в России системы государственной охраны. В честь юбилея ФСО организовал необычную выставку и впервые пустил посторонних в свои тайные помещения. В Зале Славы собраны все образцы вооружения, которые использовали охранники первых лиц, и различные запрещенные вещи, которые граждане пытались проносить в Кремль. Еще никогда самая закрытая спецслужба страны, ФСО, не распахивала так широко двери, пишет «Комсомольская правда». Здесь собраны экспонаты, теперь понятно, почему их раньше не показывали, которые скорее можно назвать учебными пособиями для подготовки будущих сотрудников госохраны. Например, коллекция спецпропусков на различные съезды, госприемы и встречи в верхах, телеграфный аппарат горячей линии, разумеется, секретный, Москва-Вашингтон, который особенно напряженно работал в период Карибского кризиса в начале 60-х и по которому переписывались Никита Хрущев и Джон Кеннеди. Эта техника была рассекречена совсем недавно. Ну и еще одна тема международная. Сообщают издания о том, что сенсацией завершились внеочередные выборы в латвийский парламент. Победителем стала пророссийская партия «Центр согласия», руководителем которой является первый русский мэр Риги Нил Ушаков. Впервые за 20 лет независимости Латвии победу одержало объединение, представляющее интересы русскоязычного меньшинства. Но вот теперь, как отмечают газеты, вопрос в том, удастся ли ей стать партией власти.
Спасибо, Валерия. С наиболее интересными публикациями свежих российских газет вас сегодня знакомит моя коллега Валерия Шабаева. Подробнее об этих и других статьях мы поговорим в следующем часе программы «Время свободы». А в завершении этого часа программы «Время свободы» мы расскажем о важнейших новостях из мира спорта. Вчера завершились два чемпионата. Чемпионат Европы по баскетболу и чемпионат Европы по волейболу. И сейчас на связи наш спортивный обозреватель Алексей Кузнецов. Алексей, здравствуйте.
Доброе утро.
Расскажите, пожалуйста, о подробностях чемпионата Европы по баскетболу. Насколько я понимаю, чемпионом стала сборная Испании, а Россия проиграла Франции в полуфинале.
Да, Россия уступила сборной Франции в полуфинале. Французы, в свою очередь, проиграли испанцам в финале 98-85. Испания сейчас безусловный лидер европейского баскетбола, а Россия в матче за третье место выиграла команду Македонии 72-68. Что сказать о выступлении сборной России? В 11 играх чемпионата Европы российская команда одержала 10 побед. Но этого результата не хватило для и того, чтобы выиграть чемпионат или хотя бы занять второе место, поскольку два первых места получали олимпийские путевки на игры в Лондоне будущего года. Теперь сборную России ждет квалификационный турнир. Он пройдет в конце июня следующего года. Там 12 команд в течение недели разыграют 3 последние из 12 путевок в Лондон. Напомню, что сборная России в Пекине 2008 года сыграла неудачно, не попала в четвертьфинал, и сейчас у команды этого состава, пожалуй, последний шанс проявить себя на Олимпиаде, поскольку у лидеров команды уже возраст подходит, им будет на следующей Олимпиаде более 30 лет. Ну, а сейчас еще у команды американского тренера Дэвида Блатта, который возглавляет российскую сборную, есть все шансы, чтобы сыграть на Олимпиаде в Лондоне. Но, в общем, сборная России показала действительно хороший баскетбол и, проиграла, пожалуй, что вот только от усталости, от неумения полноценно распределять свои силы. Ну, в общем-то, и переволновались. Думаю, что за те 6 лет, которые Дэвид Блатт руководит сборной России, он пытался и смог изменить культуру баскетбола в России. Думаю, что проиграли они за счет мощности французской команде. Ну, а так, в целом, по игре команда выглядела очень достойно. Ну, а Испания, безусловно, лидер баскетбола европейского, повторяю, на несколько ближайших лет уж совершенно точно.
Да, спасибо, Алексей. Расскажите нам также, пожалуйста, про чемпионат по волейболу, который выиграла Сербия.
Сербия действительно выиграла со счетом 3-1 у Италии в финале, а Россия проиграла сборной Польши со счетом 1-3. В полуфинале россияне проиграли Сербии в очень упорном 50-м матче, и это не попадание в финал лишило россиян участия в Кубке мира, где будут разыграны 3 путевки на Олимпиаду в Лондон. И на игры теперь российской волейбольной сборной, как и баскетбольной, придется пробиваться через отдельный квалификационный турнир. Это действительно жаль, потому что команда Владимира Алекна, главного тренера российской сборной, многими экспертами считалась одной из сильнейших на чемпионате Европы по волейболу. Но сербы оказались сильнее, во-первых, по опыту. Они олимпийские чемпионы Сиднея, чемпионы Европы 2001 года и завоевали бронзовые медали прошлогоднего мирового чемпионата. Ну а Россия, выиграв в нынешнем сезоне мировую лигу, победив в финале очень сильную бразильскую сборную, конечно, могла претендовать на большее, чем 4-е место. В полуфинале Сербии россиянам собраться не удалось. Психологически сербы в решающей партии полностью победили российскую команду, сразу захватив инициативу в свои руки. И, в общем, это поражение скорее психологического свойства, хотя, наверное, и физическая сборная России устала. Так, после прекрасной победы в мировой лиге получился почти что провал в чемпионате Европы. Ну, а главная задача олимпийской путевки пока не решена. Думаю, что России, конечно, по силам выйти на Олимпиаду в Лондоне, но вот что она покажет там, если выйдет, это пока что большой-большой вопрос.
Спасибо, Алексей. О чемпионатах Европы по баскетболу и волейболу, завершившихся вчера, рассказывал спортивный обозреватель «Радио Свобода» Алексей Кузнецов. А программа «Время свободы» продолжится через 7 минут после выпуска новостей. В следующем часе нашей программы мы вернемся к нашей центральной теме и продолжим принимать ваши звонки и сообщения с ответом на вопрос, считаете ли вы Россию интересной страной для иностранных инвестиций.
Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Сергеевич Горбачев.
Понимаете, вот мы с вами пьем каждый день воду, умываемся, бреемся и так далее. В этот момент я слушаю ваше радио.
Процесс пошел. Для тех, кому не хватает гласности, свободаньюз.ру. Проверенные новости. Точные комментарии экспертов. Острая полемика.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 9520, 9760, 12005, 17560. Свободный информационный мир. Радио Свобода.